Глава 14. «Не может быть, чтобы мы были очень далеко от места вспышек», — сказал Генри, когда они все трое остановились у подножия высокого крутого утеса. «Если он расположен дальше, то путь к нему лежит прямо через эту скалу. А так как мы не можем ни взобраться на нее, ни обойти ее, ибо, судя по размерам, она должна иметь много миль в окружности, значит, источник световых вспышек должен быть как раз здесь». «А не мог это быть просто человек с зеркалами?» — спросила Леонсия. «Скорее всего, это какое-нибудь естественное явление», — ответил Фрэнсис. «Я особенно стою за естественность всех явлений после этих лающих песков». Леонсия, случайно взглянув на обращенную к ним сторону скалы, наморщила лоб и воскликнула: «Смотрите!» Они посмотрели туда, куда она указала, и взоры их остановились на одной и той же точке. То, что они увидели, не было вспышкой. Это был ровный белый свет, сиявший и горевший, как солнце. Пробираясь ползком вдоль подножия скалы, мужчины заметили по густоте зарослей, что сюда уже много-много лет не ступала человеческая нога. Запыхавшиеся от напряжения, они пробились сквозь заросли на открытое место, где сравнительно недавно оползень скалы уничтожил всю растительность. Леонсия захлопала в ладоши. На этот раз ей не нужно было показывать. На высоте 30 футов, на склоне холма, виднелись два огромных глаза. Каждый глаз был 6 футов в диаметре, а поверхность глаз была выложена каким-то белым, отражающим свет веществом. «Глаза Чиа!» — вскричала она. Генри почесал затылок, как будто внезапно вспомнив о чем-то. «Мне кажется, что я могу сказать, из чего они сделаны», — сказал он. «Я никогда не видал их раньше, но старожилы говорили об этом. Это старый фокус майя, Фрэнсис. Ставлю мою долю в сокровище против продырявленного цента, что я могу сказать, из чего сделана эта отражающая свет поверхность». «Идет», — вскричал Фрэнсис. «Только глупец не согласился бы на такое пари, ведь можно выиграть миллионы, а рисковать приходится на цент. Да на таких условиях я согласился бы держать пари, что 2×2 — 5, а вось случится чудо, и я выиграю. Ну, говори, что это такое? Пари принято».
«Устрицы», — улыбаясь, ответил Генри. «Устричные раковины, или, вернее, перламутровые раковины. Это не что иное, как перламутр, искусно выложенный мозаикой и подобранный так, что он дает сплошную отражающую свет поверхность. Теперь ты должен доказать, что я не прав, поэтому взберись и посмотри». Под самыми глазами был какой-то странный треугольный выступ скалы, торчавший 20 футов вверх и вниз. Он казался как бы наростом на скале. Вершина его не доходила всего лишь на 1 ярд до пространства, разделявшего глаза. Благодаря неровной поверхности выступа и кошачьей ловкости Фрэнсиса, ему удалось взобраться 10 футов от основания треугольника. Затем уже вверх по ребру путь был легче. Но падение с 25-футовой высоты и в результате сломанная рука или нога были не особенно приятны в таком пустынном месте, и Леонсия воскликнула: «Фрэнсис, будьте осторожны!» Глаза Генри невольно блеснули ревностью. Стоя на вершине треугольного выступа, Фрэнсис стал рассматривать сначала один, а потом второй глаз. Вытащив свой охотничий нож, он поковырял им в правом глазу. «Если бы старый джентльмен был здесь, с ним сделался бы припадок от такого святотатства», — заметил Генри. «Ты выиграл, продырявленный медяк!» — крикнул вниз Фрэнсис и в то же время бросил на подставленную Генри ладонь кусок вещества, выковырнутого им из глаза богини. Это был плоский кусочек перламутра, тщательно вырезанный, легко укладывающийся в мозаичное гнездо рядом с тысячами подобных же кусочков, образующих глаз. «Где дым, там и огонь», — сделал вывод Генри. Недаром же майя выбрали это богом забытое место и вылепили на скале глаза Чиа. «Пожалуй, мы сделали ошибку, не взяв с собой старого джентльмена с его священными узлами», — сказал Фрэнсис. «Узлы объяснили бы нам все это и указали бы дальнейший путь. Там, где глаза, должен быть и нос», — высказала свое предположение Леонси. «Он здесь и есть», — воскликнул Фрэнсис. «Бог мой, да ведь я карабкался как раз по носу. Мы слишком близко к нему, и у нас нет перспективы. На расстоянии каких-нибудь 100 ярдов все это сооружение, наверное, имеет вид какого-то гигантского лица». Подошедшая Леонсия ткнула ногой в кучу прелых листьев и веток, нанесенных сюда тропическими ветрами. «Но тогда под носом должен быть и рот, ибо ему там полагается быть», — сказала она. В мгновение ока Генри и Фрэнсис пинками разбросали кучу и увидели под ней отверстие, слишком небольшое для того, чтобы в него мог влезть человек. Было ясно, что оползень частично загородил отверстие. Фрэнсис отвалил в сторону несколько небольших камней и, просунув в отверстие голову и плечи, стал осматриваться, предварительно осветив его спичкой. «Берегитесь, змей!» — предупредила его Леонсия. Фрэнсис промычал что-то в знак согласия, а затем сказал: «Это неестественная пещера. Она вырублена в скале и вырублена хорошо, насколько я могу судить». Проклятие, произнесенное им в полголоса, дало знать, что он обжег себе пальцы догоревшей спичкой. Затем Леонсия и Генри услыхали его удивленный голос: «Не надо спичек! Здесь имеется свое собственное освещение. Откуда-то сверху падает скрытый свет, настоящий дневной свет. Эти старые майя были без сомнения молодцы. Меня не удивит, если мы здесь найдем лифт, горячую и холодную воду, паровое отопление и шведа-привратника. Ну-с, всего хорошего». Туловище и ноги Фрэнсиса исчезли, а затем изнутри раздался его голос: «Идите сюда! Прелестная пещера!» «Ну, теперь скажите, разве вы не рады, что взяли меня с собой?» — защебетала Леонсия. Она стояла с двумя мужчинами на ровном полу, выдолбленной в скале комнаты. Глаза их, быстро освоившиеся с таинственным сумеречным светом, ясно различали теперь все окружающее.
«Во-первых, я нашла для вас глаза, во-вторых, рот. Не будь меня с вами, вы наверняка были бы уже теперь на полмили отсюда, обогнули бы скалу и с каждым шагом уходили бы все дальше и дальше от этого места».
«Но здесь пусто, хоть шаром покати», — добавила она.
«Это естественно», — сказал Генри, — «ведь это только переднее. Майя не так глупы, чтобы спрятать тут сокровища, за которым так бешено гонялись конкистадоры. Боюсь об заклад, что мы так же далеки от находки сокровища, как если бы мы были не здесь, а в Сан-Антонио». Проход, футов в 12-15 ширины и неопределенной высоты, тянулся, как предположил Генри, футов на 100. Затем он суживался, заворачивал под прямым углом направо, потом под таким же углом налево и заканчивался у другой пещеры. Таинственный, неизвестно откуда проникающий дневной свет по-прежнему освещал путь, и Фрэнсис, шедший впереди, остановился так внезапно, что Леонсия и Генри, следовавшие по его следам, наткнулись на него. Они стали рядом с Леонсией в середине и, не отрывая глаз, смотрели на длинную аллею человеческих существ, давно умерших но не обратившихся в прах. Как и египтяне, майя умели бальзамировать и сохранять мумии, сказал Генри. Причем голос его бессознательно понизился до шепота. Эти непогребенные мертвецы стояли вертикально и смотрели прямо перед собой, как живые. Все были одеты по-европейски, и их мертвые лица явно указывали на их принадлежность к европейской расе. На них были изъеденные веками костюмы конкистадоров и английских пиратов. Два из них с поднятыми забралами были закованы в ржавые доспехи. Мечи и кинжалы висели у их поясов. Некоторые держали мечи в сморщенных руках, а за поясом у них были заткнуты тяжелые кремниевые пистолеты. «Старик майя был прав», — прошептал Фрэнсис. «Они украсили тайное хранилище своими останками и стоят здесь, в передней, как предостережение тем, кто захочет сюда вторгнуться. Смотри, этот парень — испанец чистейшей воды. Держу пари, что он бренчал на гитаре, как и его отец. А уж этот, бесспорно, из Деваншира. Или я никогда не видал деванширцев», — ответил Генри. «Ставлю дырявый цент против Реала, что он браконьер, подстреливший зверя в заповедном лесу и бежавший от королевского гнева в испанскую колонию на побережье Караибского моря». Задрожала Леонсия, прижимаясь к мужчинам. «Как жутки и смертоносны эти святыни майя! И месть какая-то, прямо классическая! Похитители сокровищ стали их защитниками! Они охраняют дом сокровищ своими нетленными костями!» Им не хотелось идти дальше. Разреженные призраки старых мертвецов околдовали их. Генри впал в мелодраматический тон. «Эти люди с истинно собачьим чутьем дошли в погоне за сокровищем до этого далекого, безумного места», — сказал он. «Правда, они не могли унести с собою сокровище, но все же они безошибочно проследили его до конца. Я обнажаю перед вами голову, бродяги и конкистадоры. Приветствую вас, старые храбрые грабители! Ваши носы чуяли запах золота, и сердца ваши были достаточно сильны, чтобы драться за него». «Ой!» — воскликнул Фрэнсис, увлекая за собой Леонсию и Генри сквозь строй древних авантюристов. «Старый сэр Генри тоже должен был бы быть здесь, и даже во главе всей компании». Они прошли шагов 30, затем проход изогнулся снова, как и ранее. И в самом конце двойного ряда мумий Генри задержал своих товарищей и воскликнул: «Не знаю, как насчет сэра Генри, но вот сам Альваро Торрес!» Под испанским шлемом, в ветхом средневековом испанском костюме, с длинным испанским мечом, в высохшей коричневой руке стояла мумия. Худое коричневое лицо ее было точной копией худого коричневого лица Альвареса Торреса. Леонсия глухо вскрикнула, отскочила назад и перекрестилась. Фрэнсис передал ее на попечение Генри, шагнул вперед и коснулся щек, губ и лба мумии. Затем он успокоительно рассмеялся. «Не хотелось бы, чтобы Альварес Торрес был так же мертв, как этот. Не подлежит никакому сомнению, что он был прародителем Торреса. Разумеется, до того, как занял свое место солдата в этой гвардии хранителей сокровищ». Леонсия, дрожа, прошла мимо грозной фигуры. Изогнутый проход был очень тесен, так что Генри, шедший теперь впереди, должен был зажигать спичку за спичкой. «Алло!» — воскликнул он, когда они остановились, пройдя несколько сот футов. «Взгляните на это искусство! Посмотрите, как обтесан этот камень!» Сумеречный свет потоком вливался сверху в проход, так что все было видно. Из ниши наполовину выдавался камень, а размер его соответствовал ширине прохода. Было ясно, что он был поставлен, чтобы запирать проход. Камень был замечательно обтесан. Его грани и углы были точно пригнаны к тому месту в стене, в который он входил. «Держу пари, что именно здесь умер отец старика Майя», — воскликнул Фрэнсис. «Он знал секрет механизма, которым сдвигался камень, как вы видите, сдвинутый только наполовину». «Тысячи чертей», — перебил его Генри, указывая на кости скелета, разбросанные по полу. «Вот это должно быть все, что осталось от него. Они посвежее тех, иначе он тоже был бы превращен в мумию. По всей вероятности, он был последним посетителем перед нами. Старый жрец говорил, что отец его привел сюда людей из долины», — напомнила Генри Леонсия. «И он сказал еще», — добавил Фрэнсис, — «что ни один из них не вернулся». Генри, нашедший и поднявший череп, снова вскрикнул и зажег спичку, чтобы показать другим свое открытие. На черепе не только были зазубрены от удара мечом или мачете, но отверстие на затылке, несомненно, происходило от пули. Генри потряс череп. В нем что-то затребезжало. Генри потряс его снова, и из черепа выпала сплющенная пуля. Фрэнсис осмотрел ее. Из седельного пистолета сделал он заключение. Порох был плохой или подмоченный. Стреляли ведь наверняка в упор, и все же пуля не прошла насквозь. Череп бесспорно принадлежит туземцу. Проход закончился новым поворотом направо, и они вошли в небольшую, хорошо освещенную пещеру. Из окна, высоко наверху, перегороженного вертикальными каменными брусьями, с фут в толщину и с полфута в ширину, лился тусклый дневной свет. Пол комнаты был усеян белыми человеческими костями. Судя по черепам, это были европейцы, а между костями в беспорядке валялись винтовки, пистолеты и ножи, а там и сям мачете. «Вот как далеко они зашли. До самого сокровища», — сказал Фрэнсис, «и, по-видимому, начали драться за него, прежде чем овладеть им. Жаль, что старик не с нами, и он не увидит, что случилось с его отцом. А не было ли таких, которые остались в живых и ушли с добычей?» — высказал предположение Генри. Но в эту минуту Фрэнсис, оглядывая кругом комнату, увидел нечто, заставившее его воскликнуть. «Нет! Конечно, нет! Посмотрите на эти драгоценные камни в этих глазах! Это рубины! Или я никогда в жизни не видал рубинов?» Они посмотрели туда, куда смотрел он, и увидели каменную статую, изображавшую собой сидящую на корточках грузную женщину с открытым ртом. Она глядела на них красными глазами. Рот был так велик, что все лицо обращалось в какую-то карикатуру. Рядом с ней, также высеченная из камня, стояла еще более непристойная и безобразная статуя мужчины. Одно ухо у этой статуи было обычных размеров, а другое также безобразно велико, как рот женщины. «Очаровательная дама! Это должно быть сама Чия», — смеясь сказал Генри. «Но кто же этот джентльмен с ней, с зелеными глазами и с ухом, как у слона?» «Хоть убейте, не знаю», — засмеялся Фрэнсис. «Одно только могу сказать, что зеленые глаза этого джентльмена со слоноподобным ухом — величайшие изумруды из тех, какие я видел наяву или во сне. Каждый из них так велик, что их нельзя даже исчислить на караты. Они должны красоваться на короне или нигде. Но два изумруда и два рубина, хотя бы и колоссальной величины, не могут составлять всю сокровищницу Майя», — заметил Генри. «Мы на пороге ее. И все-таки у нас нет ключа».
который, конечно, имеется в священной кисти старика, оставшегося на поющих песках, — сказала Леонсия. — Здесь нет ничего, кроме этих двух статуй и костей на полу.
С этими словами она подошла ближе к статуе мужчины, причудливое ухо которого привлекло ее внимание. И, указывая на него, она сказала: «Я не знаю, где ключ, но вот здесь замочная скважина».
Действительно, слоноподобное ухо статуи не было похоже на ушную раковину. Оно было совершенно плоско, если не считать небольшого отверстия, имеющего весьма отдаленное сходство с замочной скважиной. Тщетно осматривали они пещеру, стучали по полу и по стенам, отыскивая искусно скрытые проходы или замаскированные пути к хранилищу.
«Кости людей из долины, два идола, два громадных рубина, два таких же изумруда и мы. Вот все, что здесь есть», — подвел итог Фрэнсис. «Нам остается сделать вот что. Во-первых, вернуться и привести сюда Рикардо с мулами, чтобы разбить лагерь. А во-вторых, доставить сюда старого джентльмена с его священными узлами, даже если нам придется нести его на руках.
Вы с Леонсией подождите здесь, а я схожу за ними», — вызвался Генри, когда они шли назад по длинным проходам и аллее мумий. Скоро они вышли из скалы навстречу солнцу и синему небу. Среди поющих песков Пион и отец его стояли на коленях в круге, очерченном указательным пальцем жреца. Сильный ливень хлестал по ним, Пион весь дрожал, а старик-жрец так углубился в молитву, что не обращал никакого внимания на дождь и ветер. Зато дрожавший Пион, не знавший, куда ему деться, обратил внимание на две вещи, которые ускользнули от внимания его отца. Во-первых, он увидел Альвареса Торреса и Хозе Манчено, осторожно вышедших из зарослей и пробиравшихся по песку. Во-вторых, он увидел чудо. Чудо состояло в том, что эта пара шла по песку, не вызывая в нем ни малейшего шума. Когда она исчезла впереди, он испытующе дотронулся пальцем до песка, но не услышал никаких жутких шепотов. Тогда он погрузил палец в песок. Все было тихо. Было так же тихо даже тогда, когда он со всего размаха стал ударять по песку ладонью. Выпавший сильный дождь сделал песок безмолвным. Он стал трясти своего отца, прервал его молитву и сказал: «Песок больше не шумит, он нем, как могила. И я видел, как враг богатого гринго бесшумно прошел по пескам. Этот Альварес Торрес не без греха, и все же песок не шумел. Песок мертвый, у него нет больше голоса. Там, где проходит грешник, и мы с тобой, отец, можем пройти». Старый майя дрожащим указательным пальцем стал чертить в пределах своего круга какие-то каббалистические знаки, и песок не ответил ему на это никаким шумом. То же было и за пределами круга, ибо песок отсырел. Да и вообще пески начинают петь лишь в том случае, когда они совершенно высушены солнцем. Его пальцы забегали по узлам священной кисти. «Они говорят, — сказал он, — что если песок смолк, можно безопасно продолжать путь. До сих пор я исполнял все, что они приказывали. Будем выполнять и дальше их указания. Пойдем вперед». Они скорым шагом двинулись вперед и за полосой песков нагнали Торреса и Хозе Манчено. Эта достойная парочка спряталась в кустах, пропустила вперед жреца с сыном, а затем пошла за ними, держась на почтительном расстоянии. Генри же, выбравший более короткий путь, не столкнулся ни с той, ни с другой парой.